Дирк Вильямс. Главный герой этой истории является анабаптистом. Анабаптисты – это группа людей, которые пострадали во время религиозной реформации в Европе в XVI веке. Они не только верили в то учение, которому учили апостолы Господа Иисуса Христа, и которое написано в Новом Завете, но и жили в соответствии с ним. Анабаптисты призывали к крещению только на основе исповедания веры и обязательства быть учеником Иисуса Христа, которые выражал кандидат. По той причине, что они крестили взрослых, которых ранее крестили младенцами, их считали перекрестителями или людьми, которые крестят повторно. В латинском языке это выражается словом «анабаптист». Относительно анабаптистов распространяли очень много лживых слухов. Часто власти обвиняли их, что они были злые люди, которые строили заговоры против правительства. Анабаптисты терпеливо объясняли, что у них была только любовь по отношению к другим людям, что из-за их преданности Богу они никогда намеренно не причиняют зла другому человеку. Их враги отвечали, что они это говорят только для того, чтобы представить благочестивую оболочку, чтобы обмануть людей и чтобы скрыть свои злые намерения. Анабаптистам было бесполезно протестовать против этих лживых обвинений простыми словами. Тех, кто мог принять учение, они учили, что христианин должен любить всех людей, даже своих врагов. Это было слишком большое требование, и многие печально отступали, не в состоянии поверить, что кто-то действительно мог последовать в буквальном смысле тому, что говорил Иисус. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас». В этой правдивой истории анабаптисту нужно бороться за свою жизнь. И когда он борется, его искренность проходит страшное испытание. Действительно ли он сможет простить своего врага, любить его настолько, чтобы спасти ему жизнь ценой своей собственной? Дирк Вильямс внезапно остановился. Что-то промелькнуло сквозь деревья на тропе, которая лежала перед ним. Нужно ли ему бежать? Одного быстрого взгляда было достаточно для того, чтобы узнать бургомистра и его помощников из Асперена. Они были прямо за поворотом. Дирк знал, что они охотились. Но они не охотились на кроликов или перепелов, когда скакали по лесу. В Голландии в 1569 году был открыт сезон охоты на мужчин и женщин. На мирных анабаптистов охотились, как на воров. Может быть, его еще не увидели? Дирк развернулся, когда процессия огибала поворот, и низко пригнулся, застыв в лесных зарослях. Ни одно движение не должно было его выдать. Дирк, затаившись, начал молиться, но это продолжалось недолго. Крики и распоряжения лошади, несущиеся галопом, и звук бегущих ног слишком ясно говорили ему, что его заметили. Он выскользнул со своего места и бросился вниз по склону. «Остановись!» — услышал он кричащие голоса. «Остановись сейчас же!» «Почему я должен останавливаться?» — думал Дирк. «Когда они меня догонят, у меня будет достаточно времени это сделать». Дирк Вильямс бежал легко и без усилий. Он хорошо бегал. Он бежал так, как будто он знал, куда бежать. Почему бы и нет? Конечно же, он мог разобраться, куда идти в лесу в дневное время, потому что он часто делал это в темноте. «Дороги небезопасны для людей, подобных мне», — сделал он вывод, когда бежал. «Мне не нужно было сегодня там идти, тогда бы это не случилось». Дирк бежал осторожно, экономя силы. Он удивился, когда посмотрел назад и увидел человека за ним. «Это ловец воров. проговорил он с одышкой. И самый лучший бегун, который у них есть. Дирку надо было делать быстрые решения. Он пытался сохранить спокойствие. Ему нужно поворачивать вправо или влево. И тут он вспомнил коней, которые были на дороге. «Нет», — простонал он, — «я никуда не смогу убежать. Если они знают местность, они поскачут вперед и перережут мне путь в любом направлении». Оставался только один путь. Внизу была река. Она была покрыта тонким слоем льда. Выдержит ли он человека? «Если я смогу перебраться через реку, — думал Дирк, — то я думаю, что смогу оторваться от ловца воров на лесистом склоне другого берега. Я знаю каждый сук и дерево в этом лесу, и это даст мне большое преимущество. Может быть, я смогу спрятаться в пещере, где у нас были собрания прошлым летом, несмотря на то, что я буду ужасно сожалеть, если они обнаружат наше место укрытия». В этот момент он был у края воды. Проверять лед или раздумывать, что делать, времени не было. Тот человек, который был за ним, приближался. А что, если лед проломится? Однако это была его единственная надежда. У Дирка в голове пронеслись картины тюрьмы Асперена. Он увидел комнату пыток, он почувствовал свое тело, как оно растянуто на решетках. Он услышал голоса безжалостных судей и жаждущего крови бургомистра. Он увидел священников в черных одеждах, стоящих вокруг него, которые задают и задают ему вопросы, пытаясь вынудить его предать своих братьев по вере. Он представлял, как они мучили его изо дня в день, истощая его силы, пытаясь надломить его дух и разрушить его веру. Дирк больше не колебался. Человек, который был за ним, настолько приблизился к нему, что он мог слышать, как тот дышит. Он увидел также, как другие люди заходили с боков. Дирк был окружен. Вдоль берега лед был слишком тонким, поэтому он сделал глубокий вдох и прыгнул. Лед прогнулся невероятно. Послышались резкие звуки, когда лед качался вверх и вниз по своей длине. При каждом шаге ему казалось, что он проваливается. Один раз Дирк поскользнулся и чуть не упал, но все же он продолжал бежать и молиться. Вода просачивалась вверх и оставляла черные следы за ним. Остановился бы он хоть на мгновение, провалился бы. Он был почти на другой стороне. Еще один прыжок, и, слава богу, он был в безопасности. Что же было позади? Был ли ловец воров близко к нему? Осмелился ли он также пересечь реку? Дирк повернул голову и посмотрел назад. Он услышал всплески и вопли. Он увидел, как тот человек барахтался в темной воде. «Боже, благодарю тебя», — прошептал Дирк, — «за то, что ты услышал мои молитвы и избавил меня». Он развернулся и бросился бежать по крутому склону, который был перед ним. Но только он сделал шаг, как уже не мог продолжать бежать. Что-то удержало его. «Боже», — прокричал он, — «конечно же, ты не хочешь, чтобы я так поступал». И снова Дирк представил темную камеру в мрачной тюрьме. Снова он прочувствовал, как его тело разрывает на решетке. И на этот раз он представил жар огня на столбе, к которому привязали осужденного к смерти. Он почувствовал, как огонь заставляет его тело двигаться вверх, как огонь палит и обжигает его тело. Если он вернется, то это будет его собственный выбор. Мог ли он это сделать? Нет, пока он увидел нечто другое. Он увидел другой огонь. Это был океан огня. Языки этого огня прыгали выше и были горячее, чем любой огонь, зажженный у столба. Он увидел души, которые корчились от боли в этом пламенном море. Мог ли он позволить борющейся душе человека, который догонял его, пойти в этот вечный огонь из-за своей боязни столба смерти? Мог ли он дать этому человеку утонуть, не предупредив и не приготовив его? Дирк повернулся лицом к реке. Он начал поспешно возвращаться, срывая с себя тяжелое пальто. Ему надо было что-то, чем бы он помог выбраться этому человеку. Дирк действовал спокойно и уверенно, но в то же время быстро. Он растянулся на льду и медленно продвигался вперед. Ловец воров цеплялся за неровные края льда онемевшими пальцами. Дирк оставил один конец рукава у себя в руках, а другой бросил человеку в воде. Тот неистово схватился за него. Дирк помог промокшему человеку выжать воду из его одежды. Он насобирал дров и распалил огонь, чтобы высушить и согреть дрожащего человека. Дирк больше не думал убегать, ведь у него была работа, которую ему надо было выполнить. Он начал добрый и мягкий разговор с ловцом воров. Дирк рассказал о любви Бога ко всем людям, о Божьем Сыне, который умер за всех. Ловец воров был жестоким человеком, но в тот момент он был тронут и потрясен. С противоположного берега реки бургомистр кричал: «Схвати этого человека, пока он не убежал! Заключи его в цепи!» Губы ловца воров дрожали, но не от холода. «Отпустите его!» — умолял он. «Он вернулся и спас мою жизнь, в то время как он мог с легкостью убежать. Он хороший человек». «Мне безразлично, что сделал этот человек», — ответил бургомистр, все больше гневаясь. «Вспомни свою клятву и хватай его. Он враг Святой Церкви Матери и должен быть наказан». Поэтому Дирка Вильямса схватили и увели. И ему пришлось в действительности перенести всю ту горечь, которую он ранее представлял себе. Одинокие часы, бесконечные допросы и в конце жар столба смерти. Но проходя через все это, он знал, что не мог поступить иначе. В его сердце был мир и в душе радость. Дирк чувствовал, что своим примером, хоть в небольшой мере, он смог показать свою любовь к тому, кто отдал свою жизнь за всех, и сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. Тайна соломенной крыши. Если бы проповедник Петр не спал, то он бы услышал быстрые шаги, в то время как тени фигур молодых людей двигались по выложенной камнем улице в небольшом швейцарском селении Эмментале. Каждый шаг приближал молодых людей все ближе и ближе к затемненному дому старого служителя меннонитов и его жены. У них была трудная жизнь, потому что они жили в 18 веке, когда меннонитов все еще преследовали в Швейцарии. «Ну, сейчас посмотрим, что он из себя представляет», – пробормотал один из молодых людей. «Может быть, после нашего визита сегодняшним вечером он не будет таким любящим», — засмеялся он. «Вот его дом», — прошептал другой, когда они замедлили шаг. Они осторожно приблизились к жилищу, в то время как их глаза привыкали к темноте. «Никто не двигается. Ну что ж, давайте-ка хорошенько потрудимся». Эти люди быстро поднялись на крышу, и вскоре заглушенный звук падающей соломенной крыши смешался с остальными звуками ночи. Они действовали быстро, чтобы никто не смог неожиданно увидеть, как они вероломствуют. Внутри дома Петр пошевелился во сне. Странные звуки продолжались, и Петр сел на кровати. «Что-то не в порядке», — подумал Петр. «Какие-то звуки доносятся с крыши». Он осторожно пробрался через спальню, через затемненную комнату и, добравшись до выходящих на улицу дверей, тихо отодвинул засов. Осторожно взглядываясь в ночную темноту, он смог разобрать фигуры нескольких мужчин, занятых своим делом. «Что бы это значило?» – прошептал он, уставившись в изумлении. «Уничтожают мою соломенную крышу». Постепенно значение их действий становилось ему ясным. Он знал, что многие люди в Эмментале не понимали, почему он и его люди верили, что идти на войну – это неправильный поступок. Когда им угрожали тюремным заключением и смертью, Петр и его друзья просто говорили: мы скорее умрем самой горькой смертью, чем ослушаемся Бога. Они снова пришли досаждать мне, подумал Петр. Возведя свои глаза к небесам, Петр помолился Богу, чтобы тот помог ему правильно поступить. Затем, обернувшись, он быстро пошел в свой маленький дом. «Мать», — позвал он, — «рабочие пришли, тебе следовало бы приготовить кушанье». Странные события последних нескольких минут изумили его жену, но теперь она все поняла. Вскоре она усердно трудилась в маленькой кухне, и немного спустя еда ждала на аккуратно накрытом столе. Открывая дверь еще раз, пожилой служитель позвал ребят на крыше. «Вы долго и усердно трудились. Я уверен, что вы проголодались. Заходите к нам и поешьте». Они нерешительно зашли в комнату и неуклюже столпились вокруг стола, на котором стояла зажженная свеча, излучавшая дружеский свет в комнату. Петр настоял, чтобы они сели, и в конце концов они разместились, уставившись на тарелки, но все-таки чувствуя себя неуютно. Когда гости замолчали, Петр склонил голову и сложил руки. Затем он горячо, старательно и любяще помолился за гостей и за свою семью. Когда прозвучали последние слова его доброй молитвы, лица молодых людей вспыхнули от стыда. Начали передавать пищу и накладывать себе, но, казалось, они не могли есть. Каждый из них тихо сидел перед заполненной тарелкой. Неожиданно, как по команде, эти люди отодвинули стулья и быстро скрылись за дверью, через которую они зашли несколько минут до этого. Снова раздались шаги по крыше и шелест. Но на этот раз это не был звук обваливающейся крыши, они укладывали ее обратно. Затем, если проповедник Петр слушал, а я думаю, что слушал, он уловил звуки от шагов его гостей, убегающих по выложенной камнем улице.
Господь, взываю я в этот час. Прошу, услышь, не уходи от нас. О мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня. Без тебя здесь на земле трудно мне. Прошу тебя, ты услышь меня, без тебя здесь на земле трудно мне.
Я только посмотрела. В 7 лет Оля впервые попала в ювелирный магазин. Папа взял ее с собой, чтобы вместе выбрать часы в подарок маме. Посоветовавшись, они решили купить маленькие круглые часики с темным циферблатом. Папа подошел к кассе рассчитываться, а Оля тем временем остановилась у витрины, где на синем бархате, переливаясь и сверкая, красовались драгоценные украшения. Затаив дыхание, Оля поднялась на цыпочки и стала рассматривать серьги. «Вот точно такие, как у Ларисы, а эти, как у Люды». Узнавала она маленькие сережки, какие видела у одноклассниц в первые дни учебного года. «А таких ни у кого нет», — прикусила она губу. «Вот бы мне такие». Папа получил у продавца часы и, оглядевшись, окликнул Олю, но она не сдвинулась с места. «Оля!» — тронул он ее за плечо. «Пойдем». Оля вздрогнула и вслед за отцом вышла из магазина. «Что ты там увидела?» — поинтересовался папа. «Я тебя звал, а ты даже не слышала». «Там такие красивые сережки». «Тебе понравились сережки?» — удивленно спросил отец. «Да», — призналась Оля и смущенно опустила глаза. «Только верующим нельзя их носить». «А почему нельзя?» Оля пожала плечами. «В собрании никто не носит». «Хочешь, я тебе расскажу, почему христиане не носят украшений?» «Хочу». Отец взял Олю за руку и дружески улыбнулся. «В Библии написано, что человека украшают не золотые изделия, не дорогие одежды, а добрые дела. Бог ценит в людях внутреннюю красоту, доброту сердца. Поэтому тот, кто любит Бога и хочет нравиться Ему, украшает себя приветливостью, кротостью, любовью, милосердием. Человек с такими качествами будет красивым даже в простой и скромной одежде. Ты знаешь, почему люди носят серьги и другие украшения? Чтобы быть красивыми. Да, человеку хочется, чтобы на него обращали внимание, хвалили его. Это гордость. А Богу не нравятся гордые. Бог хочет, чтобы вся слава принадлежала Ему, потому что только Он достоин ее. «А я и не хочу сережек», — стала оправдываться Оля. «Я только посмотрела, и все». «Только посмотрела», — задумчиво повторил отец, и, немного помолчав, добавил. «Ева тоже сначала только посмотрела. Ты помнишь историю Адама и Евы?» Оля кивнула. «Много раз Ева видела дерево, а плодов его не ела, потому что Бог запретил. Но один раз она послушала дьявола и так посмотрела на дерево, что оно понравилось ей. Плоды показались очень приятными. А когда Ева узнала, что дерево дает знания, оно еще больше понравилось ей. Ева захотела попробовать плод. А потом она угостила Адама, и Бог выгнал их из рая». Скороговоркой выпалила Оля. «Правильно. Бог изгнал их из рая за то, что они сделали грех, нарушили его волю. А началось все с того, что Ева только посмотрела. Берегись, доченька, даже рассматривать то, что может привести ко греху». Незаметно пришла зима. Землю запорошило снегом, ударили морозы. Приближалось Рождество. Как-то раз после обеда мама послала Олю в магазин купить колбасы. «Только не задерживайся», — попросила она. «Мы не будем ужинать, пока ты не придешь». Оля с большим удовольствием ходила в магазин, особенно сейчас, когда витрины были украшены новогодними гирляндами и игрушками. Остановившись у книжного магазина, Оля заметила среди елочных игрушек книжки и раскраски, которые всегда нравились ей. «Какие красивые!» «У меня таких еще не было», — переводила она взгляд с одной книги на другую. «Вот бы купить одну. Но где взять деньги?» Тяжело вздохнув, Оля направилась в гастроном. «Может, купить колбасы чуть меньше, чем просила мама?» Вдруг пришла ей лукавая мысль. «Тогда у меня останутся деньги, и можно будет купить раскраску». Так рассуждая, Оля подошла к прилавку. «Это нечестно, это грех, мама все равно узнает», — подумала она, и на мгновение остановилась. «Взвесьте, пожалуйста, полкило колбасы», — решительно сказала она продавцу. На удивление, колбаса стоила дешевле, чем посчитала мама. Получив колбасу и сдачу, Оля медленно пошла домой. «Может, купить книжку?» Все еще колебалась она, чувствуя, как учащенно бьется сердце. Оля снова подошла к витрине, где красовались любимые раскраски. «Зайду, куплю одну», — наконец решила она, не в силах оторвать глаз от книжек. И тут на память пришли папины слова. «Берегись, доченька, даже рассматривать то, что может привести ко греху». Оля густо покраснела и, резко повернувшись, побежала домой. «Ты где так долго была?» — спросила мама, накрывая на стол. «Книжки смотрела». «Почему-то ты не веселая сегодня», — заметил папа. «Поссорилась с кем-нибудь?» «Нет», — улыбнулась Оля. «А что случилось?» Оля рассказала, что произошло возле книжного магазина. «Ты правильно поступила, что не пошла на обман», — сказал папа, выслушав ее. «То, что приобретается нечестным путем, никогда не приносит настоящей радости. Дьявол еще не раз будет искушать тебя, но ты молись, и Господь даст сил побеждать всякий грех». Через несколько дней, накануне Рождества, Оля увидела на столе красивую книжку-раскраску, подарок от папы с мамой. Опасная игрушка. вдоль широкой улицы большого шахтерского поселка торжественно выстроились раскидистые шелковицы, образовав тенистую аллею. Под этими деревьями напротив дома Коротковых собрались девочки чуть ли не со всей улицы. Они протянули от одного ствола к другому большую простыню и стали устраивать домик для игр. Тут была и швейная мастерская с множеством пестрых блестящих лоскутков, и кукольная кухня с разнообразной игрушечной посудой. «Я для своей Барби сошью платье вот из этой тряпочки», — одна из девочек показала подружкам ярко-голубой клочок. «А у моей уже есть такое, вот посмотрите», — приподняла наряженную куклу другая девочка. «Настоящая модница», — воскликнула маленькая Майя. «Конечно, модница. Барби такая и должна быть», — многозначительно произнесла та в ответ. Каждая девочка старалась нарядить свою куклу лучше, чем другие, и похвастаться этим. «Мне мама сказала, что купит парик для Сэнди», — похвалилась голубоглазая девочка. «А мне папа пообещал даже мебель купить. Специально для Барби продают. Я видела». «А у меня уже есть кухня, такая красивая, только мама не разрешает выносить на улицу». Смуглая, большеглазая Аня Короткова с восхищением наблюдала за оживленной игрой подружек. У нее не было ни Барби, ни Сэнди. «Анюта, смотри, какая у меня красавица!» Бережно поднимая нарядную куклу, показала Майя. «Дай подержать», — попросила Аня. «У тебя руки грязные». Аня посмотрела на свои розовые ладошки. «Чистые!» — несмело возразила она. «Все равно не дам. Так, смотри. Это Барби? Ты что, это Сэнди?» «Ну, дай подержу!» — снова попросила Аня. «Потом!» — отвернулась Майя. У Ани на глазах покатились слезы. Чувствуя себя обиженной, она стремглав помчалась домой. Во дворе Аня увидела маму с малышом на руках и бросилась к ней. «Хочу тоже», — задыхаясь от слез, прошептала она и уткнулась в мамин передник. «Что случилось? Что ты хочешь?» — встревожилась мама, не расслышав Аниной просьбы. «Хочу Барби». «Барби?» «Да, или Сэнди». «И ты из-за этого так расстроилась?» «Не плачь, доченька. Приедет папа, и мы поговорим с ним об этом. Хорошо?» Анин отец Илья Николаевич Коротков редко бывал дома. Он часто уезжал в другие города и села проповедовать Евангелие. На этот раз его возвращение Аня ждала с нетерпением. Илья Николаевич приехал поздно вечером. «Папа!» — пронеслось по дому, и малыши вскочили с кровати. «Да, это папа!» — добродушно улыбаясь, отец вошел в зал. Дети налетели на него, словно птички, а он сгреб их в охапку и крепко-крепко обнял. Радуясь долгожданной встрече, дети наперебой спешили рассказать свои новости. От их звонких голосов в доме поднялся шум. «Тише, дети, послушайте меня!» Отец присел на стул. «Сейчас уже поздно, и вам нужно спать. Но сначала мы помолимся. Скажите, вы просили Иисуса, чтобы Он хранил меня?» «Да». «Бог услышал ваши молитвы, я снова дома, и очень рад, что никто из вас не болеет, все у вас в порядке». «Давайте теперь вместе поблагодарим Господа», — предложил он, и все охотно склонились на колени. На следующий день Аня проснулась очень рано. В доме было тихо. Мама неслышно хлопотала у плиты, готовила завтрак. Аня соскочила с кровати и, не увидев отца, разочарованно спросила: «А что, папа опять уехал?» «Нет, не уехал. Он вечером будет дома», — ответила мама, догадываясь, почему Аня хочет видеть папу. В тот вечер у Коротковых было шумно и весело. Отец играл с детьми, интересовался их жизнью и поведением. «Папа, а мама сказала, что ты купишь мне куклу», — не выдержала Аня. «Какую куклу?» «Барби». «Разве я так сказала?» — удивленно спросила мама. Опустив голову, Аня из-под лобя посмотрела на мать. «Так все же, как мама сказала?» — переспросил Илья Николаевич. «Она сказала, что когда ты приедешь, тогда поговорим». «Да. Мама уже говорила мне о твоем желании. Таня, а ты тоже хочешь Барби?» Таня энергично кивнула. «Ну, если так, тогда давайте поговорим об этом вместе. Вы уже знаете, что дела у нас бывают разные, хорошие и плохие. Одни приближают нас к Богу, а другие удаляют от Него. Например, когда вы слушаетесь, не обижаете друг друга, учите стихи, поете, это нравится Богу и приближает вас к Нему. Нравится это и нам, родителям. А кто знает, какие дела удаляет от Бога? «Когда деремся», — сказала Аня. «И еще когда не слушаемся», — добавила Таня. «Когда кричим». «Правильно вы сказали», — подтвердил отец. «А какие дела хотите делать вы?» «Какие Богу нравятся», — за всех ответила Таня. «Это хорошее желание», — одобрил папа. «И оно действительно помогает нам жить так, чтобы Богу нравилось. Но бывает так, что мы становимся участниками в чужом грехе, заражаемся им, хотя сами вроде и не хотим грешить». «Как это?» — не поняла Таня. «Например, наш сосед, дедушка Гриша, попросил меня купить сигарет. Грех выполнить его просьбу или нет? Я не курю, потому что это противно Богу. Но если я куплю дедушке сигареты, то стану участником в этом грехе и, конечно, буду виновным перед Богом». «Мы тоже никому не будем покупать сигареты», — решила Аня. «Пусть Бог хранит вас от греха», — пожелал отец и продолжил. «Расскажу вам еще один пример. Очень далеко отсюда, в Америке, живет молодая женщина по имени Сэнди. Она красивая и богатая. К сожалению, это очень нехорошая женщина, потому что своим поведением она многих людей побуждает ко греху, и они, участвуя в ее бесстыдных делах, становятся такими же грешниками, как и она. Несколько лет назад в Америке сделали куклу, копию этой развращенной женщины, и назвали ее Сэнди. Потом стали появляться и другие куклы – Барби, Вероника. Они тоже носят образ женщин, которые ведут греховную жизнь. Эти куклы распространились по многим городам и даже странам. Родители, покупая детям современные куклы, часто не зная, что они очень плохо влияют на девочек. Аня и Таня не сводили глаз с отца, стараясь понять, что же плохого в таких красивых игрушках. А он между тем продолжал. «Вы видели, что у этих кукол накрашены губы и глаза? А какая у них прическа? Таня, ты видела, чтобы верующие так причесывались?» «Нет». «А ты, Аня?» «Нет, верующие так не ходят». «Я тоже никогда не видел. Конечно, куклы Барби и Сэнди совсем не похожи на христиан. Они отвращают детей от Бога». «Почему?» — переглянулись Аня с Таней. «Это же просто игрушки». «Это очень опасные игрушки. Сейчас я расскажу вам, в чем их опасность. Скажите, вы любите шить одежду для своей куклы?»
«Да».
«А что вы шьете ей?» «Кофты, юбки, платья?» «Покажите их мне», — попросил папа. Аня весело рассмеялась, а Таня тут же побежала в другую комнату и быстро вернулась с большой коробкой. «Вот, смотри!» — высыпала она на диван кукольный гардероб. «Ой, как много!» — развел руками папа. «Да, богатая у вас кукла. А что это?»
«Юбка».
«Юбка?» — улыбнулся отец.
«Да.
У Ани тоже такая есть. Она носит ее на собрание», — пояснила Таня. «Ане она очень нравится, и мы кукле шили такую же».
«Девочки, вы сами придумываете, какие платья шить куклам?»
«Иногда придумываем, а иногда шьем такие, какие у нас».
«Таня, как ты думаешь, можно Барби нарядить в распашонку?» Разглядывая какой-то лоскуток, спросил папа.
«Барби уже большая и распашонки не носит. Это же не лялька».
«А кто?»
«Ну, большая».
«А какая ей нужна одежда?»
«Ей нужно...» Таня сосредоточенно сдвинула брови. «Ну, красивые платья, как неверующие тети носят».
«Так-так, значит, как неверующие, да? А сами вы хотели бы одеваться, как они?»
«Нет», — уверенно сказала Аня.
«А ты, Таня?»
«Я тоже не хочу».
«А я скажу вам, девочки, один секрет. Если будете играть с Барби и подобными ей куклами, то захотите одеваться, как неверующие», — твердо произнес отец. «Вы захотите точно так же накрасить губы, захотите носить сережки и бусы».
«Это же грех», — прошептала Таня.
«Да, это грех. Но он для вас может стать не страшным. Знаете почему?»
«Нет», — покачала головой Таня.
потому что грех может ослеплять человека, и тогда ему кажется, что его дела не так уж и плохи. Кукле-ляльке, как вы говорите, нужны ползунки, распашонки, шапочки, а Барби – модные наряды. Если мы купим вам Барби или Сэнди, вы сначала будете шить им, а когда повзрослеете, сами захотите носить такую же одежду, потому что она вам понравится. Сейчас вы носите то, что мы вам покупаем, а когда будете сами зарабатывать деньги, захотите покупать украшения, которые верующим неприличны. Надевая эти украшения, вы не сможете уже пойти на собрание, а пойдете туда, где нет верующих, где никто не молится. Все это может случиться только потому, что модная одежда и украшения понравились вам еще в детстве, когда вы наряжали Барби. Вот как эта игрушка может увлечь вас и погубить вашу душу. Отец серьезно посмотрел на Аню. Библия говорит, чтобы мы больше всего хранили свое сердце, потому что из него исходят источники жизни. Наше сердце может увлечь нас в мир, если ему понравится то, что в мире. А если мы всем сердцем полюбим небесное, оно будет влечь нас к Богу, к тому, что Божье. Папа погладил Аню по голове и спросил: «Ну что, будем покупать Барби?» Девочки долго молчали. Наконец Таня решительно сказала: «Нет, я хочу быть верующей, как мама». «Я тоже», – тихо добавила Аня и прижалась щекой к папиной руке. Через несколько дней после этой беседы у Ани был день рождения. Ей исполнилось 6 лет. На праздничный ужин пригласили бабушку, папину сестру и Анину подружку Валю с ее мамой. Маму звали тетей Зиной, которая недавно покаялась. Тетя Зина принесла имениннице красивую расписную коробку. «Возьми, Анечка, это тебе. Расти большая и послушная». «Барби!» – растерянно воскликнула Аня, не решаясь принять подарок. «Бери, бери, это тебе!» – добродушно повторила тетя Зина. «У тебя же нет такой?» Аня несмело шагнула вперед и, не отрывая от коробки восхищенного взгляда, протянула руки. Крепко прижав к себе подарок, она смущенно смотрела то на родителей, то на куклу. «Спасибо!» – прошептала она наконец. В один миг Аня оказалась в центре внимания. Каждый из детей хотел не только посмотреть, но и потрогать нарядную куклу. «Какое у нее платье!» – восхищалась Таня, заглядывая в прозрачное оконце. «А губы у нее накрашенные и глаза!» – подметила Таня. «Где, где?» – зашумели дети, протягивая коробки руки. «Поломаете!» – испугалась Аня и подняла куклу высоко над головой. «А папа сказал, что она грешница!» – вдруг напомнила Таня. «Знаю», – в нерешительности застыла Аня. Интерес к подарку заметно спал. Дети вспомнили беседу с отцом. Только Валя, ничего не понимая, переспросила: «Грешница?» «Да». «Это же кукла», – возразила гостья. Таня, а потом и другие дети, наперебой стали рассказывать, что слышали от отца о куклах Барби и Сэнди. Аня не знала, что делать. Она еще раз посмотрела на подарок, потом подошла к шифоньеру и, поставив стул, аккуратно положила коробку наверх. «Давайте в домики поиграем», – предложила Таня, и детвора охотно согласилась. Праздничный вечер прошел быстро. «Папа, ты видел Барби?» – заглядывая отцу в глаза, спросила Таня, когда гости ушли. «Видел. Она же грешница», – снова напомнила Таня. «Я не буду играть с ней», – покраснела Аня. Отец, понимая, как тяжело дочери отказаться от заманчивой игрушки, участливо спросил: «Аня, тебе хочется настоящую хорошую куклу?» «Да», — сверкнула глазами Аня. «К сожалению, мы с мамой не можем купить ее, потому что все наши деньги уходят на стройку, а куклы сейчас дорогие». Дети, понимающе, закивали. Они давно уже хотели перейти в новый просторный дом, так как тот, в котором жили, был очень старый и маленький. «Но я знаю того, кто может нам помочь. А ну, подумайте, кто это? Вы его тоже знаете?» «Иисус!» — хором выкрикнули старшие девочки. «Правильно. Давайте попросим, чтобы он послал вам куклу», — предложил отец. Бог отвечает на молитвы детей. Он может ответить и вам. Так в день рождения Ани родители вместе с детьми просили Иисуса послать им большую, негреховную куклу. А в воскресенье Илья Николаевич был на богослужении в соседнем городе. После собрания к нему подошла одна сестра, тетя Лена. «Илья Николаевич», — сказала она, — «я давно уже хочу подарить вашим девочкам куклу, да никак не найду время поехать к вам. Зная, что вы будете сегодня на собрании, я захватила куклу с собой. Возьмите, пожалуйста». Она подала Илье Николаевичу большой сверток. «Благодарю сердечно», — обрадовался он. «На днях дети просили у Господа куклу, и именно большую. И вот пришел ответ. Спасибо».
Я долго, Боже, блудным сыном был в долине зла и смертной тени жил. Сегодня голос твой услышал я, мой отец, прости меня, мой отец, прости. Неправедны пути, Господь мои, изранены стопы, душа болит. Во всех моих хождениях каюсь я, мой отец, прости меня, мой отец, прости. Я слышал, ты для грешных в мир пришел, за них страдал, за них на крест пошел. К твоей любви сейчас взываю я, мой отец, прости меня. К твоей любви сейчас взываю я, мой отец, прости меня, мой отец.